Глава восьмая. Новая база не нравилась никому, даже Насте, которая ее и подобрала. По сравнению с грязью, тараканами и разбитой мебелью, достоинства черного хода выглядели неубедительно. У соседей наркоманов, не смолкая, верещало радио, и сколько Ренат не колотил им в дверь, все было бестолку. Соседи не отзывались. Возможно, лежали под кайфом, возможно, сдохли от передозы. Однако по-настоящему Петра волновало другое. Надвигалась ночь, и он, как старший в этом таборе, опасался конфликтов. Он догадывался, что Настя с Людмилой в обиду себя не дадут, но уж больно разухабистые были у Рената друзья. Стремясь довести численность сотни до номинальной, Зайнулин прямо в поезде принялся уговаривать народ поучаствовать в акции против Кокошина. И надо же, шестерых уговорил. Не мудрено, что все новобранцы оказались психопатами, почище самого Ренатика. Трое из них перекинулись из какого-то райского слоя, где, по их словам, царило всеобщее благоденствие. Еще трое были обыкновенными бродягами. Став командиром отряда, Зайнулин решил, что одного Вальтера на семерых маловато, и, недолго раздумывая, организовал налет на линейный отдел милиции. Операция прошла неудачно. Выслушав его рассказ, Петр не понял, как им вообще удалось унести ноги. Одного мента застрелили, второго, раненого в плечо, бойцы добили сами. Вечером того же дня они раскулачили какого-то фермера и, завладев карабином, отправились в ближайшую воинскую часть. Если б по этой истории сняли фильм, Петр заплевал бы весь экран, но на полу стоял осязаемый результат – два баула, битком набитых оружием. Позаимствовав у Кости пластырь, Ренат гордо прилепил на стену номер местной газеты. В передовой статье говорилось о новой криминальной группировке и о беспределе, потрясшем область. После такого громкого дела о поездке в Мурманск не могло быть и речи. Отряд отсиделся в какой-то брошенной деревушке и кружными путями двинулся в Москву. У Рената хватило ума воздержаться от разбоя на дороге, поэтому до столицы они добрались почти без приключений. К Петру бойцы отнеслись с почтением, но было видно, что авторитет Зайнулина для них весомее. Они не слишком отчетливо осознавали, куда и зачем их привели, просто все, что с ними произошло за последние несколько дней, их крайне устраивало. Рекруты выразили готовность продолжать в том же духе, а идейное обоснование доверили начальству. «Зачем нам эта мразь?» — тихо спросил Костя. Пользуясь тем, что бойцы разбирают сумки, он вывел Петра на кухню и припер его к облупленному холодильнику. «Сотник, мы превратились в пошлую банду. Скоро начнем громить ларьки и сажать торгашей на паяльник. Мы, кажется, созрели». «Нам нужны люди», — возразил Петр. «Я от этой шушеры тоже не в восторге. Но выбирать не приходится. А белые перчатки можешь спустить в унитаз». «Не белые, Петр. Давно уже не белые. Только я стрелял в людей не из прихоти. Я знаю, Костя, но цель велика. Ради нее надо смириться. Мы не делаем ничего плохого. Наоборот, заставляем пяток сволочей поработать во благо. Ты говоришь, как Нуркин. Они нам сегодня здорово помогли при переезде. И с тобой. Ведь не бабы же тебя вволокли. Если бы не команда Зайнулина, неизвестно, где бы мы сейчас были. Дай им шанс проявить себя по-настоящему.
Когда проявит, будет поздно.
Все, оставим эту тему». Петр вздохнул и, раскрыв окно, закурил. «Лучше о другом. Твои провалы не повторятся?»
«Меня наконец-то убили».
«Поздравляю», — невесело произнес Петр. «Как там сейчас? Как наше ополчение?»
«Плохо», — сказал Константин. «Хуже некуда.
Чрезвычайное правительство победило».
«Мне из больницы не видно, кто победил, а кто проиграл. Но слово «чрезвычайное» там больше не употребляют. Кажется, на родине все налаживается».
«Чего? С ополчением плохо, а там налаживается? Что там может наладиться без нас? Ты сначала думай, потом говори».
«Я думал, сотник. Времени было в достатке. Я и думал. Нуркин сволочь, это ясно. С Нуркиным надо кончать. А остальных? Зря мы их под одну гребенку. Люди разные».
Петр глубоко затянулся и медленно выпустил дым ему в лицо. Константин стерпел.
«Я, Костя, не пойму чего-то. Ты что предлагаешь? Сформулируй свою кашу».
«Да ничего я не предлагаю», — разозлился Костя. Хотел сомнениями поделиться, да смотрю, не по адресу.
Правильно смотришь, спокойно сказал Петр. Когда сомневаешься, надо к венерологу идти, а меня грузить ни к чему.
Слушай, а может, это у тебя от стресса? Как-никак помер?
Мы все померли, буркнул Костя. Что ты мне собирался сообщить?
Норкин начал собственную охоту за дневниками Черных. Они оба их ищут. Немоляев отдельно, Норкин отдельно.
А с чего ты взял?
Очень просто. Норкин попытался организовать слежку, не прибегая к помощи братвы. То есть интерес к записям он от Немоляева скрывает.
Но Немоляев, в свою очередь, утаил от него смерть Бориса. Тоже подозрительно.
А Немоляев откуда знает?
Да я сам ему сказал, когда он звонил. А ты же в отключке валялся. В общем, все это смахивает на раскол. Только не соображу, как им воспользоваться. Я в интригах не мастер.
Грохнуть обоих, вот и вся интрига, заявил вошедший Ренат.
Вместе с Зайнулиным на кухню вперлись его подчиненные. На 8 квадратных метрах стало нечем дышать.
Сотник, а где моя почетная грамота? Театрально спросил Ренат.
Дай ему доллар, пусть купит себе шоколадную медальку, бросил из коридора Настя. Ребят, вы бы рассосались как-нибудь. Здесь взрослые беседуют.
Четверо новобранцев недовольно загомонили, но под окриком Рената отправились в комнату.
«Нет, ребята правда отличились», — сказала Настя. «Мозги у них как у ящериц».
«Это, наверное, комплимент?» — вставил Ренат.
«Ну, действовали отлично», — закончила Настя.
«А что случилось-то?» — спросил Константин.
«Когда сюда перебрались, Людмила засекла наблюдение. 2 машины».
«Я был уверен, что пасут только меня», — сказал Петр.
«Выходит, наш Норкин подстраховался, но от второй группы ничего не осталось».
«Мы их в капусту! Чик-чик-чик!» Зайнулин ребром ладони изобразил рубку овощей и счастливо рассмеялся.
«Свидетели?» — коротко осведомился Петр.
«Чик-чик!» «Да уж, такого чик-чик я давно не видела».
Константин выразительно прочистил горло и, скрестив на груди руки, отвернулся к окну.
«Зато Кокошин гуляет по Мурманску и в ус не дует», — мрачно сказал Петр.
«Ты что, сотник?» — опешил Ренат. «Кому нужен этот Кокошин? Сука, мама его!»
Он поймал на себя строгий взгляд Насти и дальше решил не развивать.
«Кокошин, Кокашин! Ты гляди, каких я тебе хлопцев подогнал! Они за революцию в огонь и в воду!»
«Революция? О чем ты?»
«Ну это... Что там у нас? Ополчение, то все, железные пацаны!»
Константин не выдержал и вышел в коридор. Первая комната была занята железными пацанами. Они окружили телевизор и, разделившись на пары, жарко о чем-то спорили. При этом железные пихались, брызгали слюной и обзывали оппонентов пидорами. Не вникая в суть дискуссии, Костя пошел дальше. Вторая комната находилась в самом конце, после туалета и ванной. Людмила по-турецки сидела на вытертом коврике. Сначала Косте показалось, что она медитирует, но потом он заметил у нее в ногах какую-то книгу.
«Почему не со всеми? Почему телевизор не смотришь?»
«Футбол. Занятие для плебеев», — сказала она, не отрываясь от чтения.
«Хм-хм». Константин не сразу нашелся, что ответить.
«Для плебеев? А, конечно, ты среди нас. Голубая кровь».
Он плотно прикрыл дверь и продолжил.
«Голубая кровь, да? Родственников имеешь знатных?»
Людмила медленно подняла глаза и тихо молвила. «Ты понимаешь, что я могу тебя убить? Одним ударом».
«Понимаю. Поэтому захватил вот это».
Константин вытряхнул из рукава нож и виртуозно крутанул его между пальцев.
«Ты, наверное, в цирке работал? Наверное, клоуном? Я твое перо голыми руками сломаю».
«Наверное, если дотянешься».
«Но сначала вырву тебе язык».
«Как сказать?»
— пожал Костя плечами и мгновенно перекинул нож в другую руку.
«А я твой язык не трону. Че ты тогда говорить будешь про дядю своего? Еще про тетрадь? Ха!
Тетрадь!» — презрительно скривилась Людмила.
«А больше ее взять было некому. Петр сразу не догадался, потому что у него на тебя перманентная эрекция. А у меня нет.
Зато я был на выставке. Инквизиция сквозь столетия. Я видел картины про то, как снимают кожу. Думаю, у меня получится».
«Ну, попробуй, орел».
Дверь неожиданно открылась, и в комнату влетел Зайнулин.
«Я не помешал. О чем воркуете?»
Людмила нахмурилась и едва заметно качнула головой.
«О живописи, Ренат», — сказал Костя. «Ты иди.
Там твои архаровцы скоро подерутся.
Да? Ну я пошел, заговорчески подмигнул он. Только без стонов, лады. Бойцы услышат, возбудятся.
Стонать не будем, заверила Людмила. Она дождалась, пока Ренат не уберется, и, немного расслабившись, сказала: ты сделал неверные выводы.
Немоляев, твой дядя.
Я не отказываюсь, но между нами ничего общего.
Ойли, тетрадь Бориса уже у него?
В сумочке. Она там с первого дня лежит. Хочешь, бери. Все равно она бесполезна. Борис писал для себя.
Зашифровано?
Ты как ребенок. Бери и читай. Там одна вода. Ты ведь надеялся найти инструкцию? Делай раз, делай два. Нет. Какие-то нравоучения, декларации и все. Собиралась назад подбросить. Да этот переезд.
А где нашла?
На полке. Борис ее действительно не прятал. По-моему, он не предполагал, что она кому-то понадобится.
Людмила дотянулась до ремешка и, стащив сумку со стола, положила ее перед Костей.
«У меня там еще ствол, ты будешь нервничать. Сам доставай».
Константин, не сводя с нее глаз, повернул замочек и нащупал пистолет. Выщелкнув обойму, он положил ее в карман и достал потрепанную с закрученными углами тетрадь.
«Смерти нет. Умирая, человек всего лишь теряет одну из бесчисленных теней. Человек жив, пока себя осознает. Прекратить это невозможно, так же, как невозможно постичь бесконечность отражений. Если бы мы научились видеть свои тени, разбросанные в...»
«Здесь все в таком духе?» — с отвращением спросил Костя и перевернул пару листов.
«Оплакивание мертвых — самое глупое из традиций. Широта ее распространения наводит на мысль об умышленном искажении действительности. Смерть физического тела является ничем иным, как частичным освобождением от...»
«Ну вот, освобождение», — подумал Костя. «Чего же он тогда обижался? Не в том лесу закопали?»
«Это фуфло», — заявил он. «Ты сама написала?»
«Сравни почерк», — равнодушно отозвалась Людмила.
«Ты племянница Немоляева. Все, что ты говоришь, для меня ветер. Людмила, неужели ты не боишься среди злых мужиков? А Настя? Вы с ней заодно?»
«А мы вместе, но к дядюшке никакого отношения не имеем. На родине я с ним не общалась. В этом слое тоже. Почти».
«А на моей родине ты ему как дочь?»
«Я отвечаю только за свою. Это семейное. Он отлучен от клана».
«Почему я не перережу тебе горло?» — сокрушенно пробормотал Костя.
«Потому что я тебе нужна. Сегодня я собиралась уйти, но решила остаться». «Дядюшка погиб, да?» «Сюда он перекинулся из твоего слоя. Ты будешь искать с ним встречи, но без меня он тебя примет по-другому».
«Да что ты мелешь?»
«Да я слышала, как ты бредил».
«С Немоляевым я общаться не планирую», — отрезал Константин.
«Придется. Твоего сотника замкнуло, и ты это видишь, и я вижу. Ты пойдешь к дяде Саше. Больше тебе деваться некуда. И я пойду. Раз дядюшка ищет тетрадь Бориса, значит, движется в том же направлении, что и мы. Или желает двигаться».
«Мы?»
«Наш опыт для него будет 100 крат полезнее, чем эта ахинея».
«Немоляев враг».
«Твой враг — это режим, построенный Нуркиным. А дядюшка, он не такой». «Понятно, ты с ним поссорилась, и чтобы реабилитироваться, хочешь вернуться с трофеем. Тетрадки Бориса тебе показалось маловато, и ты решила перетащить меня».
«Дурак», — грустно сказала Людмила.
«В этом слое он убил моего отца. Давно. Я была еще ребенком. Поэтому я и уговорила Настю остаться с вами. Но теперь... Ты знаешь, что происходит вокруг? Неделя, две, и все рухнет. Выйди на улицу и посмотри на людей. Они сошли с ума».
«А Немоляев? Спаситель, да?»
«Назови другого, я буду рада». Она легко, без помощи рук, поднялась и открыла форточку. Костя невольно залюбовался ее фигурой и почему-то вспомнил себя в больнице. Вспомнил одиночество и безысходность. Здесь Людмила тоже была одна. С Настей из так называемого дружественного клана и чужим дядей Сашей. То, что она говорила, имело смысл, но Константина по-прежнему что-то смущало. «У меня было 1000 возможностей вас прикончить. Всех. И сейчас тоже». Она задрала блузку и продемонстрировала дамский пистолет, приклеенный скотчем прямо к телу. «Она ведь и вправду могла меня убить», — подумал Константин. «И не сделала этого. А я мог бы рассказать сотнику о том, чья она племянница, и промолчал. Видимо, по той же причине».
«Когда ты с ним свяжешься?»
«Я пытаюсь, но вор в законе не химчистка. В телефонном справочнике его номера нет».
«Он есть у Петра?»
«Знаю, но надо подождать».
«Чего? У моря погоды?»
«Не сегодня», — выразительно сказала она.
«У вас у женщин всегда так, в самый неподходящий момент».
Константин вернул ей обойму и вышел из комнаты. Его не покидало ощущение, что он снова кого-то предал. Еще ничего не сказав и не сделав, уже предал. Внутри. Не Петра и не сотню. Саму идею, за которую он, собственно, и убивал. Странно, но сожаления он не испытывал.